Дорогие братья и сестры, понимая, что вы уже устали, уже час дня столько сидеть в молодом возрасте, особенно братьям, иногда кости ломает, да? Хоть немножко попрыгать, хоть побороться немножко, и чтобы жизнь стала по-другому. Но потерпите еще немножко, последнее слово. Братья попросили, чтобы в конце сделать призыв, и так хотелось, чтобы ваши сердца, кто вот уже второй день слушает Слово Божие, и чье сердце подготовлено, чтобы отдать свою жизнь Господу, чтобы вы могли это сделать. Будем об этом и внутренне молиться, чтобы Бог дал нам силы покаяться, и чтобы это покаяние дало мне новую жизнь. Я бы хотел вместе с вами поговорить, или с вами я бы хотел поговорить, как со взрослыми. Знаете, даже в подростковом возрасте у меня тоже есть дома подростки, и мальчики, девочка. Ну, подросток, мальчик, на голову выше меня, уже смотрит на меня сверху вниз. И иногда вот берет меня одной рукой за поясницу, поднимает, отпускает, ставит. О чем это говорит? Что он уже взрослый, да? Он уже взрослый. Ну, у нас с ним очень хорошие отношения. Меня это очень радует, дружеские отношения. Но я смотрю, что ему нравится, когда я с ним разговариваю по-взрослому. Вот здесь братья иногда к вам обращаются, говорят, ну, дорогая молодежь, дети, да? Я думаю, наверное, кому-то сейчас очень тяжело в сердце. Дети, да я уже не ребенок. Я уже взрослый, да? Но я тоже помню себя в подростковом возрасте. Мне показалось, что я уже все знаю. Я уже взрослый, я уже почти мужик. Даже у меня здесь пух появился. Да, вот здесь пух, и вот здесь пух появился. И на бритву подсматриваю, когда надо уже начать бриться уже, да? Но я уже почти мужик. Поэтому я с вами хочу по-взрослому, да? Поговорить, и чтобы мы с вами немножко на жизнь по-взрослому посмотрели. Вообще жизнь очень серьезная. Вот мы маленькое повторение сделаем с дополнением, а потом я скажу тему, о которой будем говорить. Повторение на вчерашнюю тему. Я немножко говорил о свободе, и не знаю, как вы меня поняли, что такое свобода. Дело в том, что нам всем хочется свобода, а этот мир предлагает обманчивую свободу. И нам только кажется, что мы станем свободными, когда уйдем от родительских глаз, от глаз братьев, сестер, служителя, и мы станем свободны, будем делать, что хотим. Давайте вот вы реально подумайте, существует ли вообще та мнимая свобода, которую предлагает мир дьявол? Вот, если молодой человек ушел из дома, все равно вы знаете, такие примеры в вашей местности должны быть, и очень много. Ушел из родительского дома, захотел жить свободно, попал в какую-то свободную компанию, где все хотят жить свободно. Скажите, там есть какие-то правила или нет никаких правил? Все, что хотят, делают, что хотят, говорят, друг друга толкают, ударяют, обзывают или как? Там за слова надо отвечать или не надо? Иногда за слова, если неправильно говоришь, дают по носу, и его могут и сломать. Почему? Потому что, чтобы ты научился говорить. Бывает так, в школе, вот у нас немножко уже европейский стиль воспитания, не знаю, как у вас есть это или нет, что дети – это особая личность, и надо дать им свободу. Даже у нас сейчас такое, что оценки не ставят вообще. Я не знаю, что будет с детьми, вот уже 3 года начальным классом оценки не ставят. Говорят, что не будет оценок вообще. А что? Красный цвет, зеленый цвет и желтый цвет. И все. Все по цветам. Если отлично, ну или хорошо, зеленый. Там между среднее, желтое, красное – это плохо. Вот такие оценки. Если там кричать нельзя, запрещать ничего нельзя. Если ученик хочет встать, выйти, любое время он может стать, выйти учитель, не должен ничего запрещать. Я не знаю, что хотят из них воспитать. Ну, говорят, свободную личность хотят воспитать. Ну и воспитывают, воспитывают. А потом, знаете, из них воспитываются такие люди, что их можно остановить только дубинками, этих свободных личностей. Это бандиты, воры, наркоманы. И потом доблестная полиция ловит их и бьет их дубинкой резиновой. Кто-то получал резиновой дубинкой? Знаете, как это больно? Я не получал, но рассказывают. Рассказывают. На одно место, когда попадает, 80 килограмм. Вот сколько толщина этой дубинки, вот эту полоску 80 килограмм, как прыгнет тебе на спину, это 80 килограмм. И как оно больно. И вот этого свободного человека смиряют. И вообще нет никакой свободы. Свобода только во Христе, когда мы свободны от грехов. Вот там свобода. А то, что мир предлагает, никакой свободы нету. И кто немножко жизнь прожил, они знают об этом. У нас в Одесском объединении, там рядышком, 200 километров, Одесское объединение, случай такой произошел. Лагерь подростковый. Мальчики, девочки, все очень хорошо проходит, думаю, у вас тоже. Общение прекрасное, неделя там очень хорошо, собрания, спевки, походы разные, игры, очень интересно. Ну и вот в один год одна бабушка верующая, у нее дети неверующие, и внучки есть один неверующий, захотел в лагерь. Бабушка, вот ваши, слышу, едут в лагерь, там хвалят, что хорошо, я тоже хочу. Ну, бабушка подошла к служителю, брату, и говорит, возьмите внучонка моего, подросток, 12 или 13 лет ему, чтобы в лагере. Ну, и условия никто ничего не объяснял, какие там условия. Ну, неверующий хочет, нет проблем. У нас так, примерно, ориентировочно, братья говорят, что на 10 верующих одного неверующего можно, чтобы контролировать обстоятельства. Это официально так, примерно. Значит, ну и берут неверующих. Но этот попался крепыш такой. Единственный сын, родители... люди именитые, начальники и при деньгах. И он знает себе цену. Но он не знал, куда попал. Лагерь, он думал, как раньше. Лагеря сейчас есть, современные лагеря. Там дети забавляют их, танцы и разные вещи там делают, игры современные. А христианский лагерь, он даже в уме не представлял, что это такое. Ну, приехали, он со всеми приехал, все. Утром 10 часов собрание. Всех палатка там, как молитвенный дом считается, собрание. И он со всеми пришел, сел. Ну, брат первый там что-то говорил, что-то ему скучно. Он стал выходить, а там стоит брат, который за порядком смотрит. А ты куда, мальчик? Ну, на улицу. Нельзя, надо сидеть на собрании. Он посмотрел на него, этот мальчик посмотрел, оценил этого дяденьку. Говорит, я свободный человек, вы что, дядя? А ну отойди. Ну, брат, ты не понял. С ним так, в общем-то, не разговаривают. Даже верующие, даже и неверующие, ну, как-то почтительно. А здесь, ну, он себе цену знает. Я, ну, отойди. Ну, брат, отошел в сторону, он вышел, погулял немножко. Обед пришел, покушал. Ну, говорят, отбой там, надо немножко отдохнуть или там, или личное время. Он в лес гулять. Ему говорят, ну, нельзя. Там в лесу хищники есть. Нельзя. Да я свободный человек. Вы что от меня хотите? Ну как? Ты же в христианский лагерь. Да это не лагерь, это концлагерь. У вас здесь то нельзя, это нельзя. В шортиках ходить нельзя. Там это... Как? Что это такое? Концлагерь. А ну отвезите меня домой. Или я сам пойду. Ну, братья посоветовались. Говорят, ну все равно мы с ним помучились 2 дня. Сказать, ничего с ним не получится. Лучше отвезти его домой, а то пойдет пешком и что-то там пропадет, еще отвечать за него. Ну, брат на машине, тот сел сзади, сумку кинул, лег в заднее сиденье, руки так на все сиденье, ноги перекрестил, жвачку жует, едет свободный человек. Везут его домой. Заехали в их селение, еще при заезде в село, он говорит, останови машину. Говорит, я тебя до дома отвезу. Останови машину. Я сам пойду, дорогу знаю. Серьезный человек, дорогу знает. Остановил машину, вышел, рюкзак все взял и в развалочку пошел. Жизнь идет. Он подрос, 16-17 лет, подружился с друзьями, такие, какие он. И им скучно вообще жить. Вообще людям богатых людей, детям богатых людей скучно жить, неинтересно. И они делают много шалостей. Я встречал таких очень много и беседовал с ними. И каялись некоторые у нас в собрании. Интересное их непокаяние. Но они все проходят через трудности. И вот он подружился с такими друзьями. И родителям как бы жизнь стала не сладкой. Он приходит под утро. Не знает, где он ходит с этими друзьями, что делает. Отец его начал прижимать, да поздно. Уже все, он не поддается ничему. Он свободный человек. Оставь меня в покое, пап. Ты что, папань? Оставь меня в покое, ты что? Я уже взрослый, ты что, не видишь, что ли? Все, у меня своя жизнь, оставь. Ну и папа не знает, что делать. В один день папа решил проучить своего сына. У него был друг, следователь уголовного дела. И он говорит: слушай, попугай моего сына, уже жизнь наша вот здесь с женой. Плачет жена уже, с ума сойдет. Единственный сын домой не приходит, связался там с бандюгами, домой не приходит. Попугай его немножко. Пошли там ребята, чтобы его скрутили немножко и в отдел забрали. Там чуть-чуть попугайте, отпустите домой его. Ну, послал этот следователь наряд. Приехали дядьки с масками. Его с постели подняли, скрутили. И так это больновато. И не смотрели, больно или не больно. А он: что такое, что происходит? Рот закрыли, вперед и в каталажку. Все, кушать не дают. Сидит холодно, не понимает вообще, что происходит. Но этот друг со смены ушел, а вместо него пришел другой следователь, который не знает вообще, что здесь просто спектакль происходит. И проучают здесь этого юнца, учат. Ну, юнец уже, он не юнец, он уже в молодежном возрасте, не знаю, 18-19 лет ему уже, все, он с друзьями такими. И список ему принесли, что произошло, кто сидит, за что сидит. И вот здесь есть одна фамилия, но непонятно, за что он здесь сидит. Он говорит: а ну приведите мне этого парнишку. Привели его, а он такой весь дерганный: ну отпустите меня, что такое. А ну посадили его, все ушли, он за стол и следователь с той стороны. Ты что здесь сидишь? Это я вас должен спрашивать, это что вы меня сюда привели? Ну и так нагло разговаривает следователь. А эти люди не любят, чтобы с ними так разговаривали. А ну ты это, возьми себя в руки. Да что вы меня, я свободный человек, а ну оставьте меня в покое. Вы что вообще меня сюда закрыли? А ну я тебе сейчас дам. Ты кому дашь? Этот парень через стол и на следователя, и за погоны его. И как дернул. А чтобы дернуть погоны таких людей, это очень дорого стоит. У него звоночек здесь под столом. Прибежали ребята с мускулами. Скрутили его в подвал. И кто знает, что такое, посадили его на лом. Лом, знаете, что это такое? Кирка-лом, говорят, диплом чей-то. Вот такой железный лом. И его это... Обе руки одевают наручники. Сюда наручник и на ногу. Потом сюда наручник и на ногу, вот так назад. И вот здесь между руками лом и вешают тебе. И висишь на ломе. И бьют по пяткам. Почему это все конечности нервные там? И оттуда выбивают все внутри, зато синяков нет. И никаких уголовных дел невозможно поднять. Нет синяков. А внутри, если рентген сделать, все черное. Выбили через пятки все внутренности. А этот свободный человек орет: отпустите меня. А дяденьки не жалеют. А они с удовольствием его бьют. И так этой дубинкой бьют, 80 килограмм по пяткам. И так бьют, что он сознание потерял, и не раз. И водой его обливают, и опять бьют. И оказывается, бьют серьезно, не как папа и мама. И уже не шутят. И он что-то начал понимать от жизни, что жизнь – это не шутки вообще-то. Его сняли с лома, но с наручники не сняли. И оставили лежать на бетоне. Он пролежал всю ночь. И там сильно простыл. Ну, папа туда-сюда его, что-то другу звонит. Ну, что, как мой сынок? Ой, говорит, ты что-то со смены вышел, говорит, о нем забыл. Сейчас позвоню, спрошу. А когда звонит, говорит, а он там его откачивает, он лежит на бетоне. А что случилось? Да это наглец. Мы не можем понять вообще, что он здесь ищет. Да, ребята, надо его отпустить. Как отпустить? Ты знаешь, он там, не знаю, звание кому, погоны порвал. Как погоны? Да на него уже уголовное дело открыли. Да ты что? Ну, покушение на государственного работника, на рабочем месте, при исполнении, там, кто знает, я не бывал в таких местах, не знаю все формулировки, и дай Бог, чтобы не знал. Значит, и вот так ему, ну, туда-сюда похлопотали, выпустили его, выпустили. Но он подхватил там туберкулез. И в Одессе есть диспансер туберкулезный. И там он недели три побыл, присмирел, очень присмирел. Но ему сказали, что такой формы, что навряд ли он выздоровеет. Уже быстро перешло в открытую форму все. И навряд ли он выздоровеет. И он звонит бабушке своей, говорит, бабушка, ты помнишь, меня отправляла подростковый лагерь. Помню. Вот там были твои братья, служители, и он назвал имена их. Скажи, чтобы они меня посетили здесь, я хочу с ними встретиться. И мне рассказывал служитель, который там был у него. Он говорит, мы пришли к ним, это совсем другой человек. Совсем другой человек. Он говорит, вы извините, я не могу дышать вам в лицо. Оденьте, пожалуйста, маски медицинские. А мы говорим, мы в Бога верим. Говорит, он мудрее нас немножко оказался. В таких моментах не надо Бога искушать. Он говорит, ладно, я одену тогда маску, чтобы вас не заразить. Я очень тяжело больной. Очень тяжело. И он говорит, вы меня узнаете или не узнаете? Братья не могут вспомнить, изменился сильно. И он напомнил, ну, это братья помнили очень хорошо того свободного человека. Вот, говорит, это я. И он рассказал что, все, что произошло, и как он лежал на бетоне, и как вся его гордость и наглость там ломалась. А сейчас, говорит, у меня дни сосчитаны. Я не знаю, сколько я буду жить. Мне сказали, что осталось коротко. И мне страшно идти перед Богом. Я вас прошу, скажите мне правду. Мне вообще прощение есть или нет? Таким, как я, есть прощение или нет? Моя вся жизнь была неправильна. Мне прощение есть или нет? Братья ему свидетельствовали, и он там глубоко покаялся. И через 2 недели его хоронили. Хоронили как христианина. И конец этой свободе. Дорогая молодежь, братья, сестры, вот здесь есть взрослые братья, которые видели когда-то вот подросток вот в собрании ходит, такой хороший, мальчик это или девочка, потом стали молодежь, где-то слушались, где-то не слушались, а потом куда-то попали, захотели мирской свободы. И вот и жизнь их закрутила, а сегодняшний день на них смотришь, и жалко, и душа плачет. У меня есть такие. Они для меня и по сей день очень дорогие. Но кто-то из них остановился, а кто-то еще не может остановиться. Я бы хотел вам предложить, чтобы пока вы туда не залезли еще вовремя остановиться и отдать свою жизнь Богу. Теперь прочитаем одно место Писания, и я буду говорить на одну тему. Буду не коротко, не длинно говорить, коротко буду говорить. Извините, испугал вас. А то уж хотим, чтобы закончился, он не коротко будет говорить. Да, коротко буду говорить, постараюсь. Откройте Евангелие от Луки, у меня будут вопросы к вам. Евангелие от Луки, 18 глава, очень знакомое место Писания. Я прочитаю только один стих, 13 стих. Очень знакомый, но у меня к вам вопрос будет. Лука, 18 глава, 13 стих. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». История вам знакома?
Да.
Все, фарисей и мытарь. Мытарь бил себя в грудь. У меня к вам вопрос. Что означает вот этот жест, данная ситуация? Вот он стоит на коленях в храме и вот так делает. Ударяет себя в грудь. Что это означает? А что он имел в виду? Он же не просто так делал. Да, я в пятницу показывал, этот имел в виду другое. А здесь что-то имел другое.
Сокрушался.
Это богословское выражение. А ну попроще. По-простому.
Бил самого себя. Я виновен.
Осознавал себя виновным, да?
Я виновен.
И знаете, еще я так думаю, он сильно сожалевал о том, что он наделал. В общем, бьет себя в грудь человек, который осознал, что он наделал, понимает, что он в этом во всем виноват, бьет себя в грудь, что я наделал. Это чувство большого сожаления. И у меня тема сожаления. Я хочу прочитать вам три эпизода из Библии. Во всех из них есть момент сожаления, сильного сожаления. Но у меня к вам будет вопрос, поэтому вам надо очень внимательно слушать. Кое-что я поясню вам. И вы должны мне сказать, что в этих трех примерах одинаково. Сожаление там есть. Нет, это я вам говорю. Эти все примеры сожаления. Но там есть что-то другое еще, одинаковое. И вы мне должны сказать. Поэтому внимательно все читаем эти все три примера. Скорее всего, они вам знакомы. Скорее всего. Откройте, пожалуйста, книга Бытие. Книга Бытие, 27 глава. 27 глава, книга Бытие. Значит, это когда Яков украл у Исава благословение. Я прочитаю в 27 главе 34 стих и 38. Пример знакомый вам, когда Яков украл у Исава благословение. Ну и потом отец благословил Якова, а тот ни с чем остался. 34 стих. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма громкий вопль и сказал отцу своему: „Отец мой, благослови меня“». 38 стих. «Но Исав сказал отцу своему: „Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой“. И возвысил Исав голос свой и заплакал». Он сильно-сильно плакал и рыдал, и просил. Вот этот плач его говорит о том, что он сильно сожалевает, что произошло. Как этот мой брат, как он меня уже второй раз вот так, там на словах обманул меня, а здесь на деле оставил меня без благословения. Как это так? Скажите, пожалуйста, вернулось ему его благословение за то, что он плакал и так сильно сожалевал? Вернулось к нему его благословение или не вернулось?
Нет.
Молодежь. Вернулось или не вернулось? Все знаете хорошо. Это написано в послании евреям. Откройте, я вам прочитаю, кто не знает. Не вернулось ему ничего. Послание евреям, 12 главе написано, но чтобы это не было мои слова, 12 главе. Я прочитаю вам 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того», здесь об Исаве говорится, «желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Хотя он плакал и со слезами, и сокрушался, но благословение к нему не вернулось. То есть то, что он потерял, вернуть обратно невозможно. Следующий пример. Книга Судей, очень трудное место Писания, 11 глава, описывается про Иефая. Он перед тем, как пойти на войну, Богу дал клятву роковую. В Гетцовской Библии написано «роковая клятва Иефая». И он дал клятву: «Боже, если ты поможешь мне и благословишь мне, и дашь мне победу, первое, что выйдет из дома моего, я тебе принесу в жертву». Вообще неразумные слова. И вот он подъезжает на конях с победою домой. 35 стих. Книга Судей, 11:35. «Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: „Ах, дочь моя“». О чем говорят вот эти две буквы «ах»? Сильное сожаление, да? Это внутри у него загорелось. Когда он увидел, единственное, больше у него не было дочери. Единственное, выходит с радостью: «Ах, дочь моя». Он как ошпаренный. Что я наделал? Какую клятву я сказал? Что невозможно было другую клятву? Вообще, тема очень сложная, но мы не будем ее дословно разбирать. Просто момент, что он наделал. И он сильно сожалевал, а он мог отменить это или не мог? Все. Он перед Богом сказал, перед людьми сказал, просто дочь попросила 3 месяца. С подружками погуляла, а потом он что-то с ней сделал. Что не написал? Следующий пример, последний. Лука, 23 глава. Здесь уже вам более знакомое место Писания. Лука, 23 глава, 48 стих. «И весь народ, шедшийся на это зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Откуда они возвращались? Они распяли Христа. Но то, что здесь произошло, перед этим они кричали: «Распни его, распни его». Я здесь понимаю, что здесь их просто как бы настроили первосвященники, фарисеи. Еще и дьявол, дух дьявольский, он, интересно, настраивает человека, пока сделает грех, а потом оставляет, и человек, знаете, вот в таком состоянии, разочарованном: «Что я наделал? Как я мог такое сделать?» А пока его делает, и дьявол его подгоняет: «Побыстрее, побыстрее, чтобы он наделал грехов, и чем побольше, чтобы потом трудно было освободиться». И вот они наделали, вот висит Христос, но уже мертвый, все. Воскресенье они еще, никто из них не верил. И вот тот, который вчера ихних детей исцелял, кого-то родных, прокаженных исцелял, их же самих кормил, он сейчас умер. И что сейчас? Чего мы добились? Ничего. Остались без благодетеля, без спасителя, без наставника остались. Что мы наделали? А могли они воскресить сами Христа? Все. Конец. Что в этих трех историях одинаково, кроме сожаления? Правильно. Необратимость обстоятельств. Ничего невозможно изменить. Мне бы хотелось вам, дорогие братья и сестры, дать такое наставление, чтобы вы смогли так прожить свою жизнь, чтобы вы потом не сожалевали, что я наделал. Ведь многие вещи невозможно изменить. Мы не знаем, что наделал этот мытарь, не написано в Слове Божьем. Но он знал, он, наверное, не был молодым уже. Он уже жизнь прожил, и что-то он наделал серьезное, если он бил себя в грудь. Вот когда мы с вами проживем жизнь какую-то, если Бог даст нам жизнь, не имеет значения, сколько лет, то чтобы нам потом не сожалевать, что я наделал. Я скажу вам откровенно перед вами, у меня есть 3 года моей жизни, о которых я не хочу вспоминать. Я не хочу, чтобы они у меня в истории были. Я сильно сожалеваю, что я прожил от 16 до 19 лет вот эти 3 года. Я вам скажу почему. Я говорил вам, что я вырос в неверующей семье. И однажды с друзьями бизнесом занимались, ехали в поезде, ночном поезде. Это 3-4 часа ночи было. Я вышел, молодые люди ночи мало спят, особенно когда бизнесом занимаются и какими-то делами. Вышел в тамбур. В тамбуре стоит один молодой человек и 2 девушки. Похоже вот на вот этих девиц. 2 девушки. И поют пение. Примерно вот то, что здесь поется. Я первый раз в жизни это услышал. С верующими я не был знаком. И пение христианское, в общем, не слышал. Они ничего не проповедовали, просто пели христианские пения. Я стал и слушал одно пение. Они увидели, что слушатель появился. Они для себя пели, не знаю, репетицию делали, что делали, не знаю. Одно пение, слушатель появился, другое пение. И знаете, такие пения, примерно как последние, душа без Бога, счастья не имеет. Моя душа что-то почувствовала. Вообще у каждого человека душа чувствует, что есть Бог. Но они не проповедовали, я не знал, что есть ад, есть рай, точно не знал, есть Бог. Ну, по-своему верил, что есть Бог. Но вот так, чтобы понимал, никогда Слово Божие не слышал. И вот это сильно затронуло. Я им говорю, а ну еще спойте. Они поют, еще спойте, они поют. Парень говорит, а можно мы вам стихотворение расскажем? Пожалуйста. Девушки, раз, наизусть. Сестры, хорошо знать наизусть. Попадется такой, как я был. Они раз, без сборника, раз стихотворение одно, они пение, потом раз еще одно стихотворение. У меня душа начала прыгать на месте. Я не понимаю, что вообще со мной происходит. Первый раз такое чувство. Они увидели, что у меня переживание. Говорят, а вы не хотите с нами поехать? Говорю, а куда? Они говорят, у нас сейчас молодежное общение будет в одной местности. Они назвали местность. И вот мы едем на это молодежное общение. А вы не хотите с нами поехать? Мне 16 лет. Я говорю, ну я не против. Сейчас я пойду друзьям скажу. Пошел, у меня там 2 друга еще были в вагоне. Я говорю им, знаете, я слежу там, я познакомился с молодыми ребятами, верующие какие-то. Мне так понравилось, как поют. Пойду с ними на молодежное общение. Они на меня такие глаза говорят, ты что, с ума сошел? Ты знаешь, кто они такие? Говорю, не знаю, первый раз в жизни. Один говорит, а я слышал, что они кровь пьют там. Я говорю, я не слышал такое, не знаю вообще. Первый раз встречаю. Да ты что, ты знаешь, куда попадешь? Давай они меня уговаривают. И у них получилось. Я вышел, говорю, извините, в этот раз не поеду. Ну, а другого раза я с ним никогда в жизни не встретился. И по сей день не знаю, кто они такие. По сей день не знаю. Началась жизнь с 16 до 19 лет. Это как раз тот период, когда все наши мечты юношеские начинают сбываться. И все наши желания греховные начинают сбываться. И у меня, как у всех, тоже началось все сбываться. Я сильно сожалею, что не пошел на то молодежное. Я думаю, что если вот так бы там пошло, то моя душа бы и обратилась к Господу. Я бы не прожил эти года. Благодарю Бога, что в 19 лет Он меня в Казахстане, в городе Актюбинске, нашел и там коснулся моего сердца. Но за эти 3 года сильно сожалеваю. Знаете, молодежь, я вам такой совет дам. Это уже испытано. Тот, который вовремя, когда Дух Святой его коснулся, отдал свое сердце Богу, я еще не встречал человека, который действительно познакомился с Господом, знает его, и чтобы он сожалел, что он покаялся. Единственное, сожалевают, что поздно покаялись. А чтобы сожалели, что они отдали свое сердце Богу, нет таких. Поэтому, если хотите прожить жизнь, чтобы потом не сожалевать, самое главное – отдайте свое сердце Богу. И я вам скажу, Бог, мы сейчас живем такое время, сейчас нету гонений, конкретных гонений нет. Я не знаю, завтра может поменяться. Но вообще быть верующим на сегодняшний день, Даже на земле, скажу вам, очень хорошо. Откровенно говорю, очень хорошо. Я прихожу домой, вот я уехал. Моя жена спит спокойно. Она мне доверяет. И я тоже сплю спокойно. У нас доверчивые отношения в семье. Мы любим друг друга. У нас дети. Мы заботимся о семье, о детях. У нас очень хорошие отношения. Бог создал эти отношения. А в мирских семьях такого нет. Муж уехал, жена переживает там, не изменит или как там получится. Приедет домой, не приедет. Жена уехала, он за нее переживает. Сколько семей разваливается. И у нас, и у вас полно это. Почему? Потому что люди Бога не знают. Бога не знают. Страха Божия нету. И грех пьют полной чашей. Грех пьют. А если ты настоящий христианин, если сердце свое Богу отдал, по-настоящему, я не говорю фиктивный христианин, настоящий христианин, сердце свое отдал, Бога принял в свое сердце и посвятил ему свою жизнь. Бог и земную жизнь устраивает. Я вот смотрю, молодежи, вот я говорил вам вчера, что много поколений поменялось. И смотрю, вот есть и братья, и сестры, которые вовремя не послушались. Не послушали. И заигрывались с грехом. Они... нашей церкви, они как соляные столпы. Я так их называю. Как соляные столпы. Они пример для всей молодежи. Когда кто-то вот хочет, или вижу, что тянется к миру, я говорю, ты хочешь вот такую судьбу, как у той сестры? Не, не хочу. Держись Бога, будет как у нее. Она тоже была как ты. Тоже была как ты. И это все знают. Это не я им секреты не раскрываю чьи-то. В молодежном возрасте заигрывала с мальчиками, свидания там разные, это переписки тогда еще не было так, как сейчас. Там где-то встречи, где-то какие-то дела, а потом вышла замуж за неверующих. И думала, что у нее жизнь будет, как не у всех, точно так и получилось, как не у всех. Ее ровесница в собрании с мужьями, семьями, Богу служит, а у нее... вроде был нормально, обещал, что придет на собрание, покается. Пьянчуга бьет ее. Она плачет, подойдет беседовать. Хочу с вами побеседовать. И беседа каждый раз начинается так. Она начинает рыдать и говорит, я знаю, что вам мне нечего говорить. Я не послушалась, когда была молодой. А я с ней очень много беседовал. Очень много. И просил, и плакал перед ней. Не делай это, ошпаришься на всю жизнь. Ошпаренной останешься. И ничего невозможно изменить. Ничего, все. Если вышла замуж за неверующего, ребенок появился, в общем, разводиться, в общем, не можешь. А если он тебя оставил, осталась одна, никто тебя не возьмет. И это реально, понимаете? Это реально. И все, конец твоей жизни здесь. И вот будешь приходить, завидовать, как все семьями служат Богу, выходят, Бога прославляют, а ты никому не нужен. Искала греховного, искала мирского, и этого нет у тебя вообще. Живешь одна, одна живешь, никому не нужен. И это реальная жизнь. Вы извините, может быть, очень вам кажется так, но я говорил, что буду по-взрослому. И это я вам правду говорю. Или молодой парень, собрание, тебе покаяться надо. Я успею, брат Петя, я успею, брат Петя. Я обязательно, я покаюсь, все, поехал учиться. А знаете, мирские девочки, между прочим, любят верующих парней. Знаете за что? Они как ослики хорошие. Они трудолюбивы, они не пьют, скверными словами не ругаются и все домой тащат. А в мире же не так. Пьют и из дома все уносят. А верующие, вот такого бы мужа найти, где? А вот около церковных, около церковных. Верующие это те, которые возрожденные, на них не смотрят, а около церковных это как Евтих. На окне сидит, вроде бы в собрании, а глаза на улице, в миру. На девочек мирских подсматривают, какая красивая. Она тебя проутюжит, эта красивая, по ниточке ходить будешь. И это реальная жизнь. И вот он попался. Там на работе, на базаре, там продает. Учился и заодно подрабатывал. На базаре через лавочку или рядом с лавочкой девочка такая, опытная девочка. Жизнь навидалась. увидела, что ослик рядышком. Хороший ослик, можно покататься. Глазки понастроила ему, а он и все, слюнки потекли. Давай свидание. Она устроила ему свидание. Одно свидание, второе свидание. И научила греху. Все. Он неопытный. Греху его она научила. И знаете, в мире есть такое слово, вы это знаете, это слово. Извините, что я его скажу, не люблю его говорить, но скажу, чтобы понятно было. Он залетел с ней. Знаете, куда прилетел? Он вынужден ее брать уже. Она говорит, ты должен меня взять. Я ребеночка жду. Все. И он добросовестный, будущий папа, стал очень рано, ему еще 19 лет нету. Он уже готовится стать папой. Хотел он того или не хотел, но он влип и не может отлипаться. Иду я со своей женой, прошло пару лет, он уже с ней живет и по сей день живет с ней, мучается. Я иду с женой в городе, где он учился. Толпа, движение в городе, люди много. Из толпы он увидел меня от радости. Брат Петя! Ну, уже это получается как имя у меня такое, брат Петя. Я иногда детям говорю, я хочу, чтобы вы мне настоящими братьями были, а то не только, кличку мне брат Петя придумали. Чтобы вы братья были, мне настоящие. И он автоматически... «Брат Петя!» И обнимает меня. Я погладил его, погладил по имени его. «Как у тебя жизнь, дорогой?» Он зарыдал. Дома плакать не дают? Зарыдал, говорит, «Не могу уже! Чё я наделал? Чё я наделал?» Он может поменять обстоятельства? Скажите. Она не оставляет его. По-своему любит. По-своему. Как осликов любят. Пока в рабочем состоянии. Это смешно, но реальная жизнь. А когда здоровья нет, их выгоняют из дома. Смешно, но правда. И это реальная жизнь. Братья и сестры, если вы серьезно не возьметесь за Господа, за жизнь с Господом, за святую жизнь, к сожалению, о ком-то из вас будут плакать ваши братья. А вряд ли я буду знать. Я и вас и сейчас плохо знаю. Я даже не знаю, кто из вас покаянный, кто не покаянный, кто член церкви, кто не член. Практически никого из вас не знаю. Но точно знаю, кто не пойдет за Господом по его пути, будет плакать еще здесь на земле. И будет плакать сильно. Чтобы вы не думали, что вот я просто так рассказываю, давайте прочитаем. Книгу «Притчи» откройте. Очень мудрая книга, советую читать, особенно мальчикам. Перечитывайте его часто. Там все есть в этой книге. Часто перечитывайте. Книга «Притч», 5 глава. Прочитаем 5 глава, 11, 12, 13 стих. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличение, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим». Извините, 11 стих. «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь, зачем я не слушал?» Придет день, вы вспомните это молодежное общение, молодежно-подростковое. И вспомните эти примеры. Но дай Бог, что вы вспомнили это просто с улыбкой на лице, но не с горькими слезами. Вот то, что брат рассказывал, это произошло у меня в жизни. И вот как сказал, так и получилось. Я вам 100% говорю, кто оставит Бога и не пойдет этим путем, так будет. Знаете, почему говорю 100%? Потому что в Библии об этом написано. Можно поручиться, что нечестивый не останется ненаказанным. Можно поручиться. Я такую закономерность увидел, что те, которые оставляют Бога, которые знают Слово Божие, выросли в христианских семьях и стараются хотя бы жить как неверующие. Вот, есть неверующие, более-менее живут между собой. Хотя бы жить так. Бог им и это не дает. Не дает Бог им. У них все наоборот в жизни. Как не у людей. За что? За то, что они оставили Бога и Слово Божие оставили. Знали. И раб, который знал волю Господина и не исполнял, бит будет сколько? Побольше, чем все остальные. Побольше. И это реальная жизнь, молодежь. Кроме всего этого земного, земная жизнь закончится. Последняя моя мысль. Земная жизнь закончится. Вспомним Лука, 16 глава. Там говорится про богача и Лазаря. И вот они умерли. Оба умерли. Один радуется, Лазарь, а богач страдает. Скажите, он сожалевал, что он там находится, или не сожалевал? Как вы думаете, богач? Отче Аврааме! Да? Он просит. У меня там еще 5 братьев. Сначала он просил капельку воды, никто ему не дал. А потом говорит, у меня там 5 братьев. Пусть пойдет там кто-то и засвидетельствует. Они живут такой же безбожной жизнью, как я. Изменилось обстоятельство, скажите? Ему было сказано, извини, друг. Оттуда сюда не переходят. И отсюда туда тоже не переходят. Необратимость обстоятельств. Все. Вы представляете, если ты умер без Бога, а умереть можно в любой момент. Я из дома сюда выезжал, я со всеми попрощался. Я не знал, приеду обратно или нет. Потому что не все самолеты долетают. И не все машины доезжают. И мы всегда должны жить так, как последний день. И это реально. Зачем обманывать себя, что я могу, я буду жить до 90 лет, как какие-то братья. Зачем себя обманывать? Что, все живут до 90 лет? Не лучше ли быть готовым в любой момент? Сколько Бог тебя определил, ты в любой момент готов к встрече с Господом. А если ты скажешь, я покаюсь когда-то, подожди, а если ты сегодня уйдешь? Или если Господь церковь заберет? Что тогда? И понимаете, ты остался и навсегда в погибель. Навсегда в погибель. Папа, мама, братья, сестры, церковь восхищены, ушли в радость. А ты остался, если было восхищение, на великую скорбь. Начинается 7 лет тяготейших дней, которых таких скорбей, которых никогда не было и никогда не будет. Так написано в Слове Божьем. Дьявол со всей своей силой будет командовать здесь, на этой земле. Бессовестно будет командовать. Здесь будет такой разврат и такое насилие, что ужасно будет жить. Кто-то говорит, я во время великой скорби спасусь. Боже мой, Боже мой. Да, там будут спасенные, но они так не будут гордо разговаривать. Там будут те люди, которые не все понимали, что-то понимали, а потом не успели покаяться. А те вот наглецы, которые сегодня вот так гордо разговаривают, я своей кровью, я слышал такое, я своей кровью покаюсь во время великой скорби. Что я сегодня? Церковь уйдет, ничего страшного, у меня еще есть 7 лет времени покаяться. Я слышал такого человека, я смотрю на него, вообще без ума, что говорит, а знает Библию, своего рода верующий. Своей кровью будет спасать. Да не спасешься. Даже они спасались кровью Агнца. Те, которые великий подвиг веры совершили и остались верными в это страшное время. Это Библия описывает, что будет во время великой скорби. Мне очень страшно самому читать эти слова. Но я надеюсь, что никогда туда не попаду. Никогда. Братья, сестры, молодежь дорогая, это реально. Мы же верим, что есть Бог, есть ад, есть рай. Сегодняшний день, ваше время выбора. Бог вас благословит и здесь, но это мелочь. Кто в этой жизни надеется только на Христа, несчастнее всех человек. Бог нам предлагает жизнь и жизнь с избытком и вечность. рядом с Ним сесть на престоле, рядом с Ним. Вчера мы смотрели слайд, и Михаил Иванович папа сказал: дети, где мы с вами встретимся, помните? У Белого престола. Там меня ищите, там мы встретимся, братья и сестры. Иисус Христос открыл нам дорогу на небо. Он сказал: я есть путь, истинная жизнь. Если мы примем Христа в свою жизнь, мы все небесные богатства, все наследство, о котором брат передо мной говорил, все наследство Божие, оно тебе и принадлежит даром за счет Иисуса Христа. Только ты Ему жизнь свою отдай, душу твою отдай, и Бог тебя благословит. Не играйте с грехом. Жизнь очень коварна, очень строга и очень беспощадна. И необратимых обстоятельств очень много есть. Лучше не делать то, за что потом будешь плакать всю свою жизнь, но не сможешь изменить. Лучше отдать вовремя свое сердце Господу. И поэтому, кто готов свое сердце своим в сегодняшнем собрании покаяться, Богу отдать свою жизнь, кто серьезно хочет, сделайте это. Я не буду долго просить, ничего больше не буду вам рассказывать. Кто серьезно решил покаяться, сделайте это. Я вам хочу сказать, если вы покаетесь так, чтобы осудить свою жизнь и полностью его Богу посвятить, Бог вам даст возрождение. А если вы легкомысленно выходите покаяться, ничего у вас не получится, не будет возрождения. Почему некоторые говорят: ну я уже 3 раза каялся, у меня ничего не получается. Не было серьезности. Покаяние – это не слова, это решение. В Библии написано, чтобы последовать за Христом, надо сесть и подумать. Ты готов отказаться от своих грехов? Не, не то, что в себе увидеть эту силу. Готовность у тебя должна. Ты должен возненавидеть все твои грехи. Твои даже любимые грехи ты должен возненавидеть, понять, что они тебя в ад приведут, разлучат с Господом, жизни тебе не дадут. Твои личные грехи, потому что в Библии есть много выражений: я грехи их, дела их и поступки их обращу на голову их. Бог говорит, и это точно будет. И никто из руки Божией нас не спасет. Никто. Самое страшное – это впасть в руки Бога живого. Так написано в Слове Божьем. Люди иногда дьявола боятся, Бога надо бояться. Страшно впасть в руки Бога живого. Так написано. С Его рук никто нас не спасет, если мы Его прогневаем. А если мы сделаем угодно Ему, отдадим Ему свою юность, свою жизнь, Он нас так оградит, что из Его рук нас никто не возьмет. Никто. И дьявол нам не страшен, и жизнь, и нищета, ничего нам не страшно, и инфляция, ничего нам не страшно. Мы в руке Божьей. Он нас сохранит, и Он нас благословит. Поэтому мы будем петь пение, братья сейчас предложат одно пение. Во время пения, кто хочет покаяться, жизнь своему Господу отдай. Выйдите вперед с решением: Боже, не хочу больше так жить. Хочу свою жизнь Тебе отдай, чтобы Ты благословил меня и здесь, на земле, и в вечность. Прости меня, Боже. Это достаточно.
Что ты медлишь на грешном пути?